Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Сегодня понедельник, 28 января. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы в прямом эфире. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, ситуация вокруг Венесуэлы. Теперь... Банк Англии Гуэйдо просит не возвращать Мадуро золото Венесуэлы. Как развивается ситуация в этой стране, поговорим минут через 10. Прямо сейчас будем говорить о том, что здесь, в Москве, в Третьяковской галерее, заявили об усилении мер безопасности, цитата, «на всех площадках навсегда». Чему научил вчерашний случай российские музеи. Прямо сейчас разговор об этом, но прежде ситуация на информационных лентах. Вице-премьер Борисов, это срочное заявление, заявляет, что локализация самолета МС-21 к 2022 году составит 97%. Это РИА Новости, а ТАСС пишет нам, чем закончилась история со штрафом для актера Игоря Верника. Его, как известно, оштрафовали за проезд по Камергерскому переулку на 500 рублей, и вот прямо сейчас ТАСС передает проезд в Московский художественный театр имени Чехова через Камергерский переулок для сотрудников театра теперь официально разрешен. В театре, как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-атташе театра Марию Малкину, в театре висит объявление, что те, у кого есть пропуск на въезд, и театр выдает такие пропуска сотрудникам, могут проезжать через Камергерский переулок со скоростью не более 5 км в час, потому что это пешеходная зона.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, вчера в Третьяковской галерее потеряли было Куинджи. Унесли Крым, но довольно быстро вернули в Третьяковскую галерею. Сегодня утром уже стало известно, что картина найдена. В галерее тем временем заявили об усилении мер безопасности на всех площадках. Навсегда начальник отдела по связям с общественностью Государственной Третьяковской галереи Лара Бабкова заявила об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва». Вроде как с картиной все нормально. Вроде как говорили, после 15 начнут сегодня работу в Третьяковской галерее. Но появились сообщения о том, что, может быть, и сейчас она уже работает. Надо понять, что, собственно, будет дальше. Уже появились сообщения о том, что надо как-то усиливать меры безопасности, что на каждой картине должен быть датчик. Но по поводу усиления мер безопасности говорили уже неоднократно. Но вот выясняется, что картина была не застрахована, вот выясняется, что датчиков на картине не было. Более того, выясняется, что вот так вот при людях можно подойти, снять со стены картину и ее куда-то унести. Директор Музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова к нам присоединяется. Елена Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот
здравствуйте.
О чем этот случай с Куинджи говорит вам?
Вы знаете, то, что работа в условиях ажиотажного спроса на ценности, культурные ценности, объекты, предметы сложна, в общем, все, наверное, понимают. Все видят эти очереди, иногда возбужденные даже люди в очередях. С одной стороны, это радует, с другой стороны, накладывает особое обязательство на службы безопасности музеев, которые, надо сказать, в Третьяковской галерее хорошо, значит, стабильно справляются обычно с такими, как бы, ситуациями. Но здесь надо учесть, что при этом существует протокол, по которому делаются все межмузейные выставки, перевозятся из одного музея по договору межмузейному предметы, и в соответствии с этим договором в тех или иных местах, в соответствии с планом согласованным, размещаются той степенью охраны, которая принята по закону о культурных ценностях, которая допускается, да, и на усмотрение, собственно говоря, ответственных за проект, выбирается полностью согласованный с законом о культурных ценностях вариант экспонирования. Здесь это сделано все правильно. Нельзя, кстати, говорить о том, что что-то не доделали, что-то не подключили, что-то. Значит, в залах оборудованных видеонаблюдениями в музейных стенах, на территории Государственного музея. Повестка осуществлена в соответствии со всеми нормами, условия все соблюдаются. Большое количество народа, видимо, дает свою играет свою роль, которая, конечно, не позволяет, может быть, присутствующим охранным службам в зале видеть все и реагировать в моменте. Возможно, для таких выставок требуются и дополнительные тренинги. Но я уверена, что тренинги проводятся коллегами. Но вы знаете, вот в определенные часы, в определенные дни, выходные, значит, возможно, требуется дополнительно. То есть мы живем сейчас в условиях, когда вообще вокруг нас мир меняется, понимаете? Точно так же, как мы, видимо, уже никогда не будем спокойно летать на самолетах, как мы это делали там 15-20 лет назад. Это уже целая процедура, с которой уже все смирились и понимают, да? К сожалению, видимо, и в общественных местах, и в местах культуры начинают действовать какие-то силы, законы, которые должны превентивно, конечно, превентивно действовать на такие акты вандализма там, или криминала. Но, к сожалению, это все будет воздействовать на доступность предметов культуры для аудитории. То есть закрывать, завешивать, закрывать звенящими лазерными струнами. Это все дорогостоящие и в нашей прежней жизни не столь необходимые вещи. Все музеи во всем мире стараются обеспечить доступ к предметам искусства как можно более непосредственный, но, конечно, при этом соблюдая вот этот баланс безопасность-доступ, безопасность-доступ.
И все-таки, когда вы услышали, вот когда в первые сообщения вчера пошли, это было что-то из ряда вон выходящее? Такого никогда нигде не было? Или вы... Ну, так бывает.
Ну, слушайте, бывало всякое. И, конечно, были неприятности подобного рода и у нас в стране, но вспомните историю того же Мунка и второй картины, которая была вместе с ним украдена. Тогда еще это не единственный случай. Дерзкие акты вандализма, которые случаются в больших, хорошо оборудованных, хорошо защищенных, казалось бы, музеях мирового уровня. Это, к счастью, не часто, но это, понимаете, бывает. И здесь, заручиться тем, что мы всегда на страже, что наши сотрудники всегда в тонусе, квалификация сотрудников соответствующая, это, пожалуй, единственное, что и советовать можно и самим, соответственно, исполнять в данной ситуации. Тренинг, внимание, квалифицированная работа с посетителями, тщательное наблюдение за происходящим, может быть, видеооборудование, использование. Вот. Ну, а когда, естественно, особо ценные экспонаты, находящиеся в некой зоне риска, да, то есть мы знаем, что они вызывают ажиотажный просто интерес. Ну, мы знаем, как показывают, естественно, Мона Лизу за бронированными стеклами, значит, огражденные всеми преградами, но согласитесь, в общем, это скорее печально, чем это вынужденные меры. Их делают, но когда показывают прекрасную выставку живописи, соблюдая правила безопасности, все-таки отгонять всех-всех-всех нельзя, притрагиваться нельзя, согласна. Здесь пропущен момент прикосновения к произведению. Этого не должно было случиться.
Понятно. Вот. Спасибо. Елена Титова, директор Музея декоративно-прикладного и народного искусства, была с нами на прямой связи. Арт-критик, искусствовед Александр Евангелий. Вот что он говорит по поводу вчерашних событий в Третьяковке.
бабушек нужно менять по той причине, что они совершенно не соответствуют, ну что ли, самой концепции современного музея, который ориентирован на контакт с публикой, на, в общем, утверждает как бы такую открытую идею коммуникации, взаимодействия и так далее. Вот. А бабушки в данном случае выступают в роли просто таких олдскульных охранников. В Лувре это, собственно, самый первый музей, самый старый публичный музей, с которого вообще начались все музеи. И тем не менее, там работают молодые парни, которые, в общем, с удовольствием это делают и с удовольствием коммуницируют с публикой. Попутно, разумеется, выполняя все те функции контроля, там, пресечения каких-то какой-то неприемлемой активности публики.
Это Александр Евангелион, арт-критик и искусствовед. А тут, судя по всему, действительно возникает очень необычный вопрос. Вот мы все понимали, что кто-то там должен охранять того же Куинджи, к примеру. А, и вроде как есть Росгвардия. Сегодня все уже наверняка по первому вопросу скажут, сколько платит Третьяковская галерея Росгвардии в рамках соответствующих процессов оплаты. Или бабушки, которые там тоже есть, и которые, и это тоже уже теперь каждый знает, мешают даже просто рассказывать о картинах людям, которые детей приводят туда, в Третьяковскую галерею. Между тем, вот, пожалуйста, вопрос 692-го бабушки, так вроде Третьяковку Росгвардия охраняет. И вот тут и есть главный вопрос. Срочное сообщение, комментарий Росгвардии по поводу произошедшего. Росгвардия не несет ответственности за сохранность музейных экспонатов, заявляет Валерий Грибакин, официальный представитель этой структуры в интервью ТАСС. Ответственность за сохранность и безопасность музейных экспонатов лежит, оказывается, на администрации самих музеев. Есть охрана. Есть договор, но согласно этому договору в обязанности Росгвардии входит только обеспечение безопасности граждан, а также недопущение проноса запрещенных и опасных предметов. 7373948. Телефон прямого эфира. Может быть, люди, которые так или иначе связаны с музейной деятельностью. Получается, что бабушки не могут. Ну, как мне кажется. Бабушки не могут нести ответственность за сохранность подобного рода шедевров. Но вроде бы как. Получается, что они только и несут. Усиление охраны это что подразумевает? Смотрителями теперь будут чоповцы, пишет Виталий. Что бабушка-смотритель может сделать против сильного вора, если у него оружие? Очень много вопросов после нынешнего комментария Росгвардии. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Руслан Красногоров. Просто странная история. Это всех заставляет заключать договора с Росгвардией. И она ничего не несет. То есть, зачем мне тогда такая охрана, если они ни за что не отвечают?
Ну как это ни за что? Вам четко сказано, за что они отвечают.
Ну, а если бы я был директором Третьяковского, я бы нашел людей, которые отвечают за все. И с ними бы и заключил бы договор, а не только с одной компанией.
Значит, вопрос возникает к руководству Третьяковской галереи. Получается, что к пуговицам все-таки есть какие-то претензии, пишет 235-й. Сразу несколько человек вспомнили о том, о чем сегодня все вспоминают. Эльдар Рязанов в свое время то ли все это придумал заранее, то ли те, кто все это устроили вчера, посмотрели «Стариков-разбойников». 879-й пишет, это не просто хорошая комедия, но получается и какое-то пособие для начинающих. Молодые искусствоведы, что тогда драться с грабителями станут, что ли, не понимает 370-й вот этого нового поворота. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Москва.
Да.
Ну, Юрий, во-первых, пронос был. И Росгвардия должна отвечать как за выносимые запрещенные вещи, так и за выносимые.
Вы не первый, кто обратил внимание на то, что они говорят, нельзя вносить. Это что, получается, выносить можно?
Проносить нельзя, там у них формулировка проносить. Ну, а проносить можно как туда, так и обратно, понимаете. Так что формулировка в документе.
Стоп, недопущение проноса запрещенных и опасных предметов. Ну, какой же Куинджи опасный?
Запрещенный предмет, пронос картины из галереи, запрещенный предмет, понимаете.
Понятно, судя по всему, теперь вот с этим договором будут разбираться, да.
Это первое. Второе, вот относительно бабушек. Ведь она обнаружила через 15 минут, а где она была? А вот была она, видимо, слушала, ходила по залу и слушала, где кто там незапрещенные вот эти вот...
Нет, мы еще раз...
Рассказывали, понимаете?
Подождите, а вы уверены, что... А вы уверены, что в служебные обязанности бабушки входит следить за за наличием всех картин на стенах?
Ну, она смотритель, еще она в зале, конечно.
Понятно. Понятно. У нас есть предположение, что она должна за этим следить. Все-таки странная история получается. Вроде как охрана есть, но охрана другого. А вот охраны вот этого нет. Но теперь, говорят, в сегодняшних новостях это уже было, теперь на каждой картине будут датчики, и, следовательно, кто-то сразу узнает, что датчик сработал. Ну, если сработает датчик. 7373948, телефон прямого эфира. Константин вспоминает Эдди Такера и Остапа Бендера с его точки зрения после вчерашнего. И тот, и другой аплодируют стоя. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то из наших... Так, да, кстати, Григорий из Питера тоже пишет, он не единственный. Теперь важно будет проверить. А это тот самый Куинджи, которого нашли теперь. И тот Куинджи, который был вчера, это одна и та же картина. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы связаны так или иначе с охраной шедевров во время вот их представления публике, с работой музеев, в которых это представляют публике каждый день. А то получается, как у 235-го, у семи нянек вроде как дитя-то есть, и вроде няньки есть, а без глазу. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Нет, это очень долго, извините. Мафия таксистов в аэропортах и гидов в музеях бессмертны, пишет Мих. А что, с другой стороны, Виталий пишет, зарплаты у смотрителей небольшие, для пенсионерки это копеечки, как дополнение к пенсии. А проблема, в общем, в золотом тельце. Ой, слушайте, ну правда, ей-богу. Дайте вы зарплату смотрителям, и за картинами будут смотреть конкретные ребята. Что изменится? Или у каждой картины появится по конкретному ребятенку с хорошей зарплатой? Представляете, сколько будет стоить тогда билет в этот самый музей? 7373948, телефон прямого эфира. Еще, может быть, у нас метро охраняется, пишет Ипатий, и все подобное. Ровно так же снаружи показуха, по-настоящему никто ни за что не отвечает. К пуговицам претензии есть или к пуговицам претензий нет? Вот с этим и будут теперь разбираться. А кино тоже с ним надо, судя по всему, разбираться. Значит, со стариками-разбойниками надо разбираться? Непонятно. Разве это можно показывать по телевизору? А теперь еще, если наступит завтра, надо разобраться, надо ли показывать по телевизору. 177-й пишет, они ведь могут этот фильм посмотреть и научиться датчики отключать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем все следят за событиями в Венесуэле. Не очень понятно, что там происходит, потому что если это была революция, то она как-то закончилась. Что революции вот так вот неделями не продолжаются. В то же время что-то меняется. Появляются новые страны, которые признают Гуаидо действующим президентом и, соответственно, не признают действующего президента Мадуро этим самым действующим. Вот Гуаидо тем временем делает важное заявление. В данном случае я бы хотел обратить внимание, что он попросил Терезу Мэй и Банк Англии не возвращать Мадуро золото Венесуэлы. Он говорит, получив доступ к золоту, режим Мадуро использует вырученные за него деньги для новых издевательств над народом Венесуэлы. Параллельно появляются сообщения, согласно которым, возможно, это всего лишь предположение, возможно, из Венесуэлы кто-то на каких-то самолетах собирается вывести то ли золото, то ли деньги. Дмитрий Бурых, заместитель руководителя Центра США, Канады и стран Латинской Америки в Российском институте стратегических исследований. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, а вот за выходные что поменялось в Венесуэле? Или все осталось, как было в пятницу?
В настоящий момент сохраняется некий статус-кво, когда стороны пытаются политическими средствами решить возникший внутриполитический кризис. Самопровозглашенный президент апеллирует к международному сообществу и пытается собрать как можно больше голосов в поддержку и параллельно ведет, или по крайней мере делает вид, что пытается вести переговоры с армейским руководством, с тем, чтобы они перешли на его сторону. Аналогичные же действия предпринимает действующий законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро. который в выходные провел в контактах с представителями вооруженных сил своей страны и параллельно пытается предпринять усилия по нейтрализации усилий, особенно западных стран, в том направлении, чтобы самопровозглашенный президент не имел той необходимой поддержки, на которую он рассчитывает.
Как кажется, в пятницу, когда мы обсуждали вот это затягивание конфликта в Венесуэле, тогда было более-менее понятно, затягивание на пользу Мадуро. Сейчас то же самое остается?
Трудно сказать однозначно и дать однозначный ответ на этот вопрос. Тем не менее, понятно, что те дипломатические усилия, которые предпринимались основного интересанта этого кризиса в Соединенных Штатах, они не дали той ожидаемой реакции, на которую рассчитывали Соединенные Штаты. Не все западные страны, даже не все страны ЕС поддержали самопровозглашенного президента. Не все страны, организации американских государств, даже группы Лима, которая была создана специально для давления на Николаса Мадуро, поддержали избранный Соединенными Штатами курс. Поэтому, как будет развиваться ситуация, будет во многом зависеть от самого действующего президента страны, и насколько он будет готов проявить политическую волю, решимость и гибкость в этом вопросе.
Насколько гибким может оказаться, с вашей точки зрения, Мадуро? Ведь что бы там сейчас ни обсуждали, это должно закончиться либо ограничением его власти, либо лишением его власти вовсе.
Естественно, мы имеем дело с попыткой государственного переворота, задачей которого не сохранить Николаса Мадуро у руля Венесуэлы, а лишить его и его партию к доступу к управлению государством, но в первую очередь управлению ресурсами страны. В этой связи можно достаточно уверенно сказать, что ситуация будет развиваться в зависимости, в том числе, от того, как себя поведут союзники и оппоненты действующего президента.
Ну вот, на ваш взгляд, совсем коротко, если это скорее армянский вариант или скорее сирийский вариант впереди?
С учетом предыдущего опыта Николаса Мадуро, в частности, в ходе протестов 2017 года, он сумел проявить достаточно политическую грамотность и гибкость в плане своей возможности обыграть оппозицию на достаточно шатком поле, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты очень пристально следят не только за ситуацией, но и в целом в Латинской Америке.
Ну, то есть, скорее Асад, он скорее удержится.
Пока он демонстрирует все признаки того, что он действует в русле более решительном и схожем действиями президента Сирии Башара Асада.
Спасибо. Дмитрий Бурых был с нами на прямой связи. Он заместитель руководителя Центра США, Канады и стран Латинской Америки в Российском институте стратегических исследований. Венесуэле дали время на вывоз золота и денег, пишет Ипатий. Кстати, Ипатий, еще раз попрошу вас, не надо писать каждое сообщение по 5 раз. Таким образом, вы мешаете читать сообщения других. Ну, подумайте о других, ну, если это можно. Виталий пишет, если Мадуро уедет в Ростов, а президентом станет Гуайдо, кому его можно отнести? Он друг России или русофоб? А кто из них? Виталий, из вашего вопроса не очень понятно. Невозможно быть в обществе, в мире и быть свободным от него, пишет Скиф 235. А тут в любом случае не будешь свободным от мира или от общества, если мы говорим, если мы понимаем под обществом то, что за пределами Венесуэлы. 7373948, телефон прямого эфира. Но буквально несколько секунд осталось нам для того, чтобы обсуждать эту тему. 7373948, 20 секунд у вас, слушаем.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич. Никаких явных признаков, что Мадуро лишат власти, пока нет. Более того, признак явный есть, что он удержится, это публичный звонок Путина, именно публичный с его поддержкой. Если бы этого не было, Путин никогда бы не делал публичный звонок.
Раз Путин позвонил, значит, Путин уверен в том, что Мадуро удержится. Раз Путин уверен, что Мадуро удержится, высока вероятность этого. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Понедельник, 28 января. Меня зовут Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. Сегодня только по Яндексу следим. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. В общем, машин не очень много. Главные сложности сейчас внешний МКАД в районе Дзержинского, то есть на юго-востоке. Ну, а в центре-то понятно. Тут и Садовое кольцо, в общем, тяжелое для движения. И внутри Садового кольца, и Кремлевская набережная традиционно с востока на запад практически без движения. А вот за пределами Садового кольца даже Третье кольцо едет более-менее нормально. Да, шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной, по сути, без движения. Это традиционно. А о чем будем говорить в ближайшие 20 минут? В правительстве собираются установить новые обязательные требования к соли и молоку, йодировать, то есть добавлять йод в соль и добавлять витамины в молоко. Это первая тема для обсуждения. А вторая тема для обсуждения – это обещание разрешить гражданам продажу своих персональных данных с предположением, что за это можно будет заработать до 60 тысяч рублей в год. Кроме того, ваше сообщение, прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Тут полтора землекопа пытается понять Верника, насколько оштрафовали, как теперь выясняется, за то, что, в общем, можно было делать. Ну, или нельзя было делать до вчерашнего дня, а теперь можно точно. Верник проехал в театр, его оштрафовали на 500 рублей, а не на 500 тысяч. Такие штрафы не предусмотрены, насколько я понимаю, теми статьями административного кодекса, по которым нарушителей правил дорожного движения наказывают. Так вот, на 500 рублей полтора землекопа, чтобы вы знали. Чебо спорит с Сергеем Алексеевичем. Сергей Алексеевич до новостей говорил о том, что, мол, если бы не было уверенности в том, что Мадуро удержится у власти, Путин бы ему не позвонил. Чебо пишет, Путин Януковича поздравлял в свое время, а президентом стал Ющенко. Но как бы то ни было, ситуация в Венесуэле продолжает развиваться, не очень понятно, чем это все закончится, и главное, непонятно, когда. Итак, пора Мадуро вручить паспорт и квартиру в Грозном. Об этом прямо сейчас через Телеграм пишет нам Лимузин.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу соли и молока. Рабочая группа под руководством вице-премьера Алексея Гордеева обсудила, как сообщается, возможность обязательного йодирования соли и обогащения молока витаминами. Появятся полки с натуральными биопродуктами, обогащенными витаминами и микроэлементами, а понятие качества продуктов питания будут закреплять в законе. Так, во всяком случае, сказали в пресс-службе вице-премьера Гордеева, а он, в свою очередь, курирует агропромышленный комплекс. Под здоровым питанием в данном случае понимают вот эту обязательность для производителей соли и молока, соответственно, в соль добавлять йод, а в молоко витамины, насколько я помню, витамины А и Д. Так, во всяком случае, сказано в сообщении. Дальше. Наша задача – обеспечить людей такими продуктами с необходимым содержанием витаминов и микроэлементов. Татьяна Бандурина, врач-педиатр, гастроэнтеролог и диетолог. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот эта вот попытка правительства сделать молоко обязательно полезным или соль обязательно полезной, добавив, соответственно, в молоко витамины А и Д, а в соль йод, насколько, с вашей точки зрения, так надо делать?
Ну, давайте начнем с йода. В общем-то, установлено, что мы живем в районе, который очень беден по йоду, и поэтому заболевания щитовидной железы очень часто встречаются в нашем регионе. Поэтому, конечно, соль йодируют. Эта практика принята во всех европейских странах, которые живут далеко от моря и не принимают в пищу много морепродуктов, водорослей, рыбы. То есть это, я считаю, большой плюс. Хотя на самом деле была уверена, что соль у нас давно вся йодируется. Население немножко против этого, потому что считает, что при засолке огурцов, огурцы, если их солить с йодом, то они становятся более мягкие. Но на собственном опыте могу сказать, что это предубеждение. Огурцы получаются прекрасные.
Так, теперь по поводу молока.
Да, теперь по поводу молока. Вы знаете, здесь у меня не очень однозначное мнение, потому что я сторонник того, чтобы витамины поступали в организм с натуральными продуктами. естественном соотношении с другими минералами и витаминами. Вот тогда они принесут безусловную пользу. Если же их насильно витаминизировать, то мы можем получить немного неожиданный результат. То есть это гиповитаминоз других витаминов, которые связаны с этими. И возможно, что кто-то отреагирует на такой продукт. Но не секрет, что сейчас состояние желудочно-кишечного тракта населения, оно, прямо скажем, оставляет желать лучшего. И возможно, что эти витамины даже не дойдут до организма потребителя, потому что микрофлора, которая содержится в кишечнике, будет как-то в них заинтересована. То есть, возможно, усиление дисбактериоза у тех, кто страдает этим расстройством. В общем, неоднозначно я отношусь к этой проблеме. Считаю, что нужно с большой осторожностью.
Тогда вернемся к соли, если можно. В этой же логике тогда, казалось бы, вы должны были сказать соль отдельно, а йод отдельно, но для этого нужно включить в свой рацион то-то, то-то и то-то из натуральных продуктов. Это невозможно.
Юрий, конечно, я именно так и хотела сказать. Но я понимаю, что стоимость морепродуктов настолько высока, что не все могут себе позволить включать их в рацион. Поэтому мы вынуждены прибегнуть в такой мере, тем более, что это уже давно-давнишняя практика, и она подтвердила свою эффективность.
Понятно, спасибо.
Никаких патологических явлений мы не видели с этого.
Спасибо, Татьяна Бандурина, врач-педиатр, гастроэнтеролог и диетолог, была с нами на прямой связи. То есть, все-таки по-хорошему лучше бы правильная соль? И правильное молоко. А вот насчет есть комплексы витаминов, ну или естественные продукты, которые содержат витамины А и Д и йод, к примеру. Нельзя поголовно йодировать соль, если у человека тиреотоксикоз, это избыток йода, и человеку будет нанесен вред. Да, таких людей много, безусловно, 177-й. А мы ведь должны говорить о том, больше их или меньше, ведь вполне возможно, что неиодированная соль при этом тоже будет, но она будет менее распространена. Это очень хорошо, пишет 29, видимо, шутит таким образом. Пальмовое масло ведь тогда тоже будут витаминизировать. Пальмовое молоко вы имели в виду. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Алло. Прошу. Да, Григорий, да. Да мне кажется, молоко должно быть натуральное, а сейчас оно, по-моему, порошковое идет, не поймешь, как, по-моему, все производители. Хорошо.
Не-не-не, подождите, подождите. Вот смотрите, давайте. Ну. Вы хотите, чтобы молока не было?
Не, хочу, чтобы было, и больше
не, натуральное. Вот смотрите, знать его состав, вам, откуда вам уже, его производят. Но вам уже тысячу раз сказали, вы должны выбирать либо вот такое молоко, которое порошковое, но его много, и оно доступно и по цене, и по количеству. Либо, ну, будет дефицит.
Надо, чтобы то и то было.
А это невозможно. А это невозможно. А, так оно
почему?
И есть.
На любой кошелек. Есть так... картошка, говорят, по 1000 рублей натуральная.
Как-то. Так и молоко тоже есть нормальное. 7373948, телефон прямого эфира. Оно ведь разное. И это в любом магазине так. Может, так, подождите, много сообщений. И же взять правильное молоко. И пойти, спасибо, что не повторили свое сообщение 5 раз. В Германии продают всякую соль, и йодированную, и не йодированную. Тем более, что йод из соли испаряется. О, в Германии уже даже эту проблему мало того, что обсуждают, знают, что из йодированной соли йод испаряется. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Знаете, вот критерии – это важный, самый важный принцип научного подхода. О каком потребителе мы говорим? Вот если человек, который сейчас слушает это, все будет четко делать, как ему сказали ученые, йодированная соль, там молоко, правильно. Но если он вообще питается, как большинство наших людей, то есть каждый день ест колбасу с хлебом, так, шашлык, сосиски, сардельки, этот сыр несчастный, с утра до вечера он это потребляет, то говорить о преимуществах какого-то правильного ввода в организм солей, йодированных, бессмысленно, потому что на фоне этого самоубийства, потому что любое мясо, все приготовленное из мяса, это фактически смертельный яд. Просто человек выдерживает, он от природы должен выдерживать. Поэтому видим такая натура перед нами. Зайдите в перекрестки, посмотрите эти тележки, наполненные батонами по 30 рублей.
Михаил, делать-то которые... что?
Нет, сначала надо. 80% того, что вы в сетевых магазинах люди берут, есть вообще не надо. И главное, это не нужно организму природно. Не нужно всякие эти соки в пакетах.
Ну, есть же разные взгляды на это. Вы настаиваете на своем. Хорошо.
Не надо. Человеку не нужно современному 80% того, что он потребляет, потому что в основном это мясные деликатесы, безмерно, да еще и с хлебом, да с картошкой.
Михаил,
да
но это вкусно!
Это смертельно опасно, поэтому понятно. Люди так выглядят. Поэтому давайте сначала начнем правильно питаться, уберем этот хлам, который на перекрестках, в магазине перекрест, других все полки.
Михаил, закрыты, вы не думали, а почему нигде этого до сих пор не сделали?
В Финляндии, в школах да вообще запрещено. Там нету ни в школах, ни в
детских садах. Ой, как вы красиво перескакиваете от перекрестка к школе в Финляндии.
Да.
А потому это что мы... Выше, так выше давайте тогда магазины с магазинами сравним. Я понял, спасибо. А, вот хорошо, понимаете, давайте из всех магазинов уберем. А где такое есть? Так в школах в Финляндии. А школы в Финляндии это магазины, ну конечно. Так, срочное сообщение. Директор Третьяковки заявляет, что ранее похищенная картина Куинджи пока выставляться не будет. Русский музей пришлет специалистов в Москву, видимо, для того, чтобы убедиться в том, что с картиной ничего не произошло. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Ну, конечно, Михаил прав, как всегда, но я хочу еще уточнить. Тут у меня, допустим, коровы свои и навоза полно, а Путину не хватает фермерам навоза. Пускай ко мне приезжают Домодедово, я им нагружу.
Прекрасно.
Молока натурального дам и все.
Прекрасно.
Понимаете, в чем дело?
Нет, не понимаю.
Должно быть натуральное. Да.
Это ну, подождите, 21 век, я понимаю, что вам хочется, чтобы было вот все идеально. Но 21 век показал либо голод, либо так.
Нет, Юрий, был Советский Союз, у нас в каждом дворе были коровы, в каждом дворе почти.
Да что вы.
Не было коров, то была нищета, рвали,
да что
понимаете,
вы.
В чем дело.
Только вот дворы были городские тоже, поэтому в Советском Союзе было, все были здоровы и колбасы много не было. Пишет 652-й, нашли плюс советской жизни. Раньше было принято колбасными поездами ехать в Москву, чтобы покупать, но не понимали своего счастья. Колбасы было немного, и оттого люди были здоровы. Теперь мы это знаем. Ну, во всяком случае, 652-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый
день. Угу. Вас плохо слышно, я прошу прощения. 7373948, телефон прямого эфира. А, так, еще одно. А, теперь вот РИА Новости уже иначе пишет. Картина Куинджи не будет возвращена на выставку в Третьяковку. А, Алексей Морозов возвращает нас к теме, с которой мы начали это обсуждать. Значит, продукты все хуже. Мы вроде как договорились. Ну, так оно и есть. А, вот, вроде договорились, но Алексей пишет, подождите, если продукты все хуже, то что ж продолжительность жизни-то растет? Как это? Может быть, люди не мрут с голода еще в детстве? И поэтому продолжительность жизни растет, нет? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это снова Михаил, Москва, что-то сорвалось.
Да.
Я считаю, что продукты должны быть натуральные, а на всякие заменители и, так сказать, подобие должен быть налог, который...
Нет, еще раз, направлен... вот, слушайте, прекрасно, что вы так считаете, но вот уже тысячу раз вам сказали, но тогда продуктов будет не хватать. Вы говорите, да и ладно.
Нет, я не говорю, да и ладно.
А
я
как?
Я говорю, что... всякие суррогаты и подделки должны облагаться налогом, который пойдет на увеличение, допустим,
смотрите,
того же
еще
молочного
раз.
Скотоводства.
Подождите, нет, вы не хотите слушать. Вам говорят, дешевые продукты нужны, чтобы людей просто накормить. Вы говорите, нет, мы должны сделать дешевые продукты дорогими.
Я не говорю, что они должны быть очень дорогими.
А как налог?
И вопрос в том, что такое дорого, что такое дешево, это вопрос теоретический.
Это вопрос практического, это вопрос практического голода на планете, если вы забыли.
Практический голод начинается у той части населения, у которой доходы до 20-40 дБ ниже тех, которые начинают нам давать все эти, так сказать, мысли.
Ничего не понял. Значит, мы, если доходы и измеряем в децибелах, то тогда, наверное, нам есть смысл это продолжать и дальше оспаривать. Ну, потому что, ну, мне казалось, доходы дело такое нешумное. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Просто от плохой колбасы доходы больше при капитализме у производителей, ну, у продавцов и перепродавцов.
И дальше?
Ну, выгодно производить.
Нет, вот люди голодали, люди
добавками,
нет, подождите.
Сроком хранения.
Подождите, люди голодали, теперь голодают намного меньше благодаря этим продуктам. Вы говорите, все равно плохо.
Не, ну мы же не в Африке. У нас нет. Одно дело наполнить рынок дешевыми продуктами, когда люди голодают, это одно, совсем одно. Это одно определенное там было в определенное время, в определенной стране.
Окей,
а у нас просто
окей.
Невыгодно делать качественный продукт.
А где выгодно?
Ну, экономику надо так.
Нет, где выгодно? Где выгодно? Где выгодно? Где выгодно?
При социализме.
А, то есть это вот там, где не было колбасы?
почему не было?
Ну, потому что не было. А, нет, так у вас была, а у кого-то не было. 7-3, 7-3, 90, вот мне нравится. У меня в магазине она была. Я тоже как-то однажды в детстве увидел колбасу. Сильно радовался. Я говорил, а как так может быть? Колбасы вот сразу столько в одном магазине? Ну, вот это, видимо, там вы и жили. 7-3, 7-3, 94, 8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Москва. Ну, может, скажу не самую популярную, да, вот так фразу, но части качественных продуктов нас лишили вследствие антисанкций, так называемых, введенных, да, потому что, ну, я, например, считаю, что все-таки иностранные сыры, они качественнее точно и вкуснее точно, ну, на мой вкус, да, наших, это вот 100%. Пока не нашел аналогов, вот, и вот по качеству вообще вопросы. Так же, как и колбасная продукция, ну, и все остальное, это вот так первая часть. А вторая, в принципе, на сегодняшний день, да, уровень культуры потребления, он все равно повышается по сравнению с тем, что было до этого. Сейчас много программ, где показывают, что состоят там йогурты, например, да, какие творога, правильные, неправильные колбасы и так далее. То есть, в принципе, и показывают те каналы, которые ориентированы на большую достаточно аудиторию.
Нет, а, вот смотрите, мы все-таки пытаемся, я пытаюсь, чтобы мы удержались. Есть такие продукты, которые, в общем, недорогие и которые идут на широкого потребителя. Не того, который изучает вот все эти публикации, о которых вы говорите. И вот смотрите, говорят, надо ему помочь и добавить туда йод или туда А и Д витамин. Все говорят, нет, давайте нам натуральное.
Нет, добавлять ничего не надо, как человек немножко, который тоже следит за питанием и занимается этим очень много лет, да, могу сказать одно, что даже вредный продукт при его потреблении один раз в месяц вам не навредит никак, да, если вы съедите самую там...
Нет, самую... не можем, я понял, спасибо, не можем. Я говорю, надо как-то, то есть, людям пользу дать, я так идею эту понимаю. Говорят, так плохой продукт не вредит. Бррр. С удовольствием слушаю людей, которые каждую передачу сходят с ума в хорошем смысле по поводу повышения цен на ЖКХ, парковки, бензин и услуги, пишет Игорь. А 940-му не нравится даже импортная колбаса. 235-й не понимает, почему продуктов будет не хватать с нашими просторами и нашей безработицей. Ну, просто потому, что с нашими просторами эти продукты будут очень дорогими, потому что их надо будет с просторов-то привезти, а людей, которые там не живут, надо будет туда отвезти. И это тоже деньги. Вот и все. Может, в консерватории что-то поменять? Не знаю. Это про другое. А в европейском молоке больше белка, поэтому оно вкуснее, у нас больше жира. Это чисто географическая история, на нее обращает внимание 370-й. Натуральный продукт быстро портится, это невыгодно производителю, поэтому без химии не обойтись никак. Об этом пишет харьковчанин. Ну и, наконец, еще одно сообщение. Виталий пишет, если бы у каждого, как это тут один из наших слушателей описал, были при Советском Союзе коровы, дворы бы нехорошо пахли, от навоза бы не отмылись, а если представить такие дворы с коровами в Москве, то уж совсем нехорошо.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
652-й не дает никакого шанса всем сторонникам здорового питания, потому что откуда у вас будет молоко и мясо натуральное, если корма-то с ГМО все равно. Есть и такой взгляд на происходящее. Хорошо, следующая тема. Не географически, породы там просто лучше, пишет СД. Нет, следующая тема. В России гражданам могут разрешить продажу своих персональных данных. Есть такая идея Фонда развития интернет-инициатив. Организация, как сегодня пишет Коммерсант, предлагает внести изменения в закон об информации. Если поправки примут, граждане смогут продавать бизнесу некие деперсонализированные данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в разных формах. Авторы инициативы говорят, что граждане смогут заработать от 15 до 60 тысяч рублей в год. Мы, граждане, естественно, ничего не понимаем, но когда нам говорят, что это может принести примерно 5 тысяч рублей в месяц, хочется сразу понять. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. По копеечке, знаете ли, большие состояния собирали. А, может быть, кто-то из наших слушателей понимает. Это как? Деперсонализированные данные продавать бизнесу, да еще и деньги за это получать. Может быть, кто-то уже получает деньги. Не знаю насчет 15 тысяч рублей в год, но 60 тысяч, поделенные на 12, это 5 тысяч рублей в месяц. Это уже на что-то похоже. Ну, к примеру, на проездной билет на автобус. 7-3-7-3-94-8. Александр Орехович, директор по правовым инициативам в фонде... Нет, не получилось у нас почему-то. Мы пытались это выяснить у него. Наврать можно, пишет Григорий. Вот наврете, Григорий, вам в ответ наврут на 5 тысяч рублей. Ну, в смысле, дадут какую-нибудь неправильную купюру. 7373948, телефон прямого эфира. Так, еще одна попытка? Давайте попробуем. Александр Орехович к нам должен в эту секунду присоединиться. Нет, не получается. Хорошо, тогда, может быть, кто-то другой. Марк пишет, не понимаю, зачем продавать, если и без нас их продают. МВД, соцсети и поликлиники. Вот эта вот уверенность в том, что все ваши персональные данные кто-то продает, она тоже хорошая штука. Но все-таки, если речь идет о том, что это могут купить у вас, значит, видимо, либо у других ее не купишь. Ну, то есть, если есть спрос, значит, почему-то. 5 тысяч рублей – это единый на 3 месяца. Да, Ози, это правда. Только не 5 тысяч рублей, а 5200. Ну, последний раз я вот заплатил, к примеру, столько. 7373948, телефон прямого эфира. Александра Орехович к нам присоединяется. Нет, не присоединяется. Три попытки мы сделали, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Что тут происходит у нас?
Добрый день.
Алло. У нас что-то случилось со звонками, они все зависают. Александр Орехович к нам не выходит. 7-3, еще одна попытка, давайте. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас.
Алло.
Алло, алло. Так, давайте, успокоились, вздохнули. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Да, мы сейчас перегружаем нашу телефонную машину, может быть, тогда и все нормально. Полно магазинов в интернете, где, оставляя свой телефон и имейл, ты получаешь скидку. Ага, вот таким образом. Это тоже вариант. Действительно, деперсонализированные данные. Пенсионеры станут в очередь первыми. Ну, тогда, получается, вот в этой логике они уже должны все это получать. Когда пообещают две «Волги», тогда все данные и сольем всем желающим, пишет 29-й. То есть ничему не научило. Хорошо. Кому, в свою очередь, персональные данные будет продавать бизнес? Какие персональные данные? А, 45-й. Кто сказал, что есть спрос? Были бы, если бы мои данные не просили бы госслужбы бесплатно... Вот, я поэтому и пытаюсь вместе с вами разобраться. Спрос, судя по всему, есть. Если мы говорим о деперсонализированных данных, то паспорт продать не подразумевается, Виталий, что бы вы там ни писали. Согласно теории бизнеса, иногда надо ставить себя на место покупателя. Данные поголовно мне не очень-то и нужны, отвечу я в качестве покупателя. А, то есть, а вы вообще-то бизнес? Ничего не понимаю. 7373948. Все попытки уточнить пока не приводят к какому-то более-менее понятному результату. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Если позволите, хочу сказать. Сегодня у нас нет деревень.
Нет, вы не говорите о персональных данных. Это не только у нас нет деревень, и не только у нас села пустеют. Ну, время такое. Человечество так развивается. Так говорят. Еще раз. Александра Орехович, у нас 1.5 минуты. Мы так долго до вас дозванивались. Вы директор по правовым инициативам в Фонде развития интернет-инициатив. Скажите, пожалуйста, это что можно будет продать?
Спасибо большое. Я бы начинала, конечно, не с этого вопроса. Я бы начинала с вопроса, что можно будет сделать. И, в общем-то, на это и направлен в основном наш законопроект. Законопроект говорит о том, что вы, как субъект и владелец своих персональных данных, сможете контролировать передачу своих персональных данных и распоряжаться ими по своему усмотрению, дав согласие на передачу этих персональных данных. Продать вы можете, конечно, потом все, что угодно. Но прежде всего вам нужно будет получить все механизмы в руки по тому, как распорядиться своими персональными данными. А для этого вам нужно будет отконтролировать, кто их собирает, как их собирает и зачем их собирает.
То есть, грубо говоря, по этому закону я смогу получить полную информацию, кто распоряжается моими персональными данными.
Все верно. Вы сможете получить информацию, кто распоряжается вашими персональными данными, для чего распоряжается персональными данными, а также вы получите... все механизмы для того, чтобы самостоятельно распорядиться своими персональными данными. Как отозвать согласие, допустим, либо
это
передать
я понял.
Кому-либо еще.
15 секунд, поэтому я очень быстро попрошу вас.
Давайте.
Вот там цифру называют до 60 тысяч рублей в год. На чем, как так можно заработать?
Это маркетинговое исследование, которое мы провели, опрашивая операторов персональных данных о том, грубо говоря, сколько они смогут заплатить за персональные данные. В общем-то, эта информация основана на этом.
Это рынок. Понятно. Вот и Григорий из Питера пишет, у меня знакомый проходил платное анкетирование, то есть вот как раз деперсонализированные данные, 3 часа потратил, 1500 получил. Это работает. Далее новости.